Любой разговор об Альберте Эйнштейне будет не полон, потому что уж очень масштабна эта личность. И о нем пишут книги, сотни, тысячи книг. Они выходят достаточно регулярно. Вот совсем недавно мне пришла из Москвы книга из серии «Жизнь замечательных людей» Альберт Эйнштейн. Это не первая книга этой серии, но одна из последних. Она свежая, 2015 года. Автор у нее значится Максим Чертанов. Но, как говорят знающие люди, на самом деле автор зовут Маша. Это довольно известная женщина, весьма близко стоящая, живущая или еще какое-нибудь причастие к Дмитрию Быкову. Говорят, что это или его жена, или соавтор нескольких книг. Чертанов, или это Маша, и Дмитрий Быков про нее писал. В интернете можно посмотреть. Максим Чертанов или Маша очень плодовитый автор, а его или ее перу принадлежат десяток книг из серии ЖЗЛ, очень разнообразные книги. Там и о Дарвине, и Чингисхане, и о многих других людях. Ну вот сейчас вышла книжка об Эйнштейне. Кстати, это Маша или Чертанов, лауреат премии «Просветитель» позапрошлого года, по-моему, за книгу «Дарвин» как раз. Это очень высокая премия. То есть автор не... пожалуйста. Автор достаточно известный в литературных кругах. Ну и я хочу привести этот пример для того, чтобы вы увидели все-таки, насколько распространено сейчас вот это вот полузнание. И когда пишутся вроде бы серьезные книги, которым надо доверять, тем более серия «Уважаемая жизнь замечательных людей», на самом деле авторы очень часто демонстрируют свое не совсем полное владение предметом. Но вот в этой книге, которая написана довольно бойко, это надо отдать должное, рассказывается о знаменитом эпизоде исключения Альберта Эйнштейна из Академии. Мы о нем немножко сегодня поговорим, хотя это не главная наша тема сегодня. И в этой книге черным по белому написано, что Альберт Эйнштейн написал заявление об выходе из двух академий. Из Прусской академии и Берлинской академии. Из Прусской ему ответили одно, что он обижает Германию, клевещет на нее. А из Берлинской ответили еще более резко, что он предатель народа и так далее. То есть автор искренне считает, что Эйнштейна исключали из двух академий, Прусской и Берлинской. Хотя на самом деле Эйнштейн написал одно заявление, вот это вот оригинал этого заявления. Оно было написано 28 марта, я тут неправильно написал, 28 марта 1933 года. Это заявление было в Прусскую академию наук, членом которой он являлся, и профессором этой академии он являлся. И, естественно, никакой Берлинской тогда академии не было. Вот вход в знаменитый портал, вход в Прусскую академию наук. А Берлинская, точнее Берлинско-Бранденбургская академия, появилась после войны, когда Германию разделили на две части, и бывшая Прусская академия стала Академией наук Германской Демократической Республики сначала. Надо понимать, что Германия отличается от большинства стран своим отношением к академии. Если во многих странах, как в Советском Союзе, в России, в Америке, в Англии, существует одна национальная академия, она может называться по-разному. Королевское общество, например, в Англии называется. Или Академия наук СССР, или Российская академия наук. То в Германии существует много академий, несколько академий.
совершенно равноправных, они, никто из них не является главным. Есть Баварская академия наук, есть Академия наук Геттингена, есть Леопольдина, так называемая, Академия Гамбурга и так далее. Так вот, Эйнштейн был действительным членом Прусской академии наук и членом-корреспондентом Баварской академии наук. И заявление он написал, как я сказал, в Прусскую академию наук. После войны она стала Академией наук ГДР, а когда Германия снова объединилась, то она получила название Берлинско-Бранденбургская академия. То есть никаких двух академий, откуда выходил Эйнштейн, нет. Поэтому автор этой книги, Маша или Максим Чертанов, просто вводит читателя в заблуждение. Ну а так как особенно сейчас никто не проверяет, что пишут авторы, и институт редактирования, корректирования сильно сжался, то это все и проходит. Это маленький штрих, показывающий вот уровень как бы современного книгопечатания, образования. Если раньше, вот может быть вы помните, такое обидное словечко Солженицын придумал для интеллигенции, он назвал их «образованщина». Вот, что вот это вот люди, образованщина, которые там своими знаниями только кичатся, а на самом деле вот уступают в моральных основах простым людям и так далее, то сейчас, к сожалению, царит необразованщина. Вот очень много необразованных людей берутся за это и пишут. Не подумайте, что я здесь как-то ревную это дело. У меня сейчас действительно книжка лежит в московском издании, издательстве довольно толстое, об Эйнштейне как раз, 580 страниц. Ну, посмотрим, если выйдет, я вам ее покажу. Значит, как я сказал, Эйнштейн исключительно важная в истории человечества личность. И когда на исходе тысячелетия историческое общество США проводило опрос, кто может считаться человеком тысячелетия, то вот по мнению большинства экспертов, таким человеком стал Эйнштейн. Я не буду сегодня просто не в состоянии опять рассказывать всю биографию Эйнштейна, мы об этом уже говорили. Меня сегодня интересует вполне конкретный и небольшой период. Передайте, пожалуйста, вот этот листочек, вот здесь он лежит, тем, кто еще не расписался. И программу можно по рядам пустить, кто еще ее не получил. Так вот, мы сегодня не будем подробно обсуждать всю биографию Эйнштейна, потому что это неподъемная вещь, и тем более, что мы не один раз об этом говорили. Но два слова скажу. Почему он человек тысячелетия? Вообще, мы успели с вами поговорить об Эйнштейне в 2016 году. Это очень важный момент, потому что в 2016 году исполнилось ровно 100 лет вот еще одного выдающегося и, может быть, самого выдающегося открытия Эйнштейна – общей теории относительности. В 1916 году Эйнштейн завершил формирование общей теории относительности. А начал он, конечно, с небольших трех гениальных работ, которые были опубликованы в 1905 году. Как я не устаю повторять, если бы он за свою жизнь создал бы только одну из этих трех работ, он навсегда бы вошел в число гениев науки мировой. А он сделал три, не будучи еще даже по-настоящему научным работником, завершенным с образованием. У него еще не было степени. Возьмите стакан и бутылку. Значит, эти три работы касались фотоэффекта, броуновского движения и теории относительности, специальной теории относительности. И, как я сказал, наконец, в 1914-16 годах он завершил построение общей теории относительности. Тем самым он участвовал самым прямым и непосредственным образом в революции физики, которая вот в начале 20 века разразилась. Началось с того, что классической физике показалось, что все проблемы решены, и когда Макс Планк пришел записываться на курс теоретической физики, то ему профессор Жоли сказал: не тратьте свои молодые годы на ерунду, физики уже все открыли. И лорд Кельвин, подводя итоги физики 19 века, как раз в 1900 году, на границе столетия, он сформулировал две проблемы, которые остались нерешенными, а все остальные проблемы решены были. Это излучение нагретого тела и эфир. Ну, по излучению нагретого тела главную гипотезу сформулировал Макс Планк, тот самый студент, и предложил идею квантов, которую не все приняли. И в 1911 году, примерно через вот 10-11 лет после этой гипотезы, был созван Сальвеевский конгресс, первый Сальвеевский конгресс, бельгийским меценатом-промышленником Сальвеем. Вот в Брюсселе собрались самые выдающиеся умы в области физики на планете, которые существовали. И перед ними была поставлена задача разобраться, имеет основание гипотеза квантов, или это чисто умозрительная вещь, которая в жизни не существует. Мы к этой картинке, к этому историческому фото будем несколько раз сегодня обращаться. Там очень интересные люди, помимо вот патриархов физики, там Резерфорд, Мари Кюри, многие другие, есть несколько молодых людей. Вот стрелочкой здесь справа обозначен Альберт Эйнштейн. Ему еще места за столом не хватило, он слишком молод еще был, хотя главное открытие уже, по крайней мере, до общей теории относительности он сделал. Ну и еще вот вдали один молодой человек, это самый молодой человек на этом Сальвейском конгрессе, Линдеман. О нем мы тоже сегодня поговорим. Забавно, что к столетию этого первого Сальвеевского конгресса бельгийская почта выпустила, как обычно это делается, праздничный блок марок, чтобы отметить это событие. Действительно, это было эпохальное событие, хотя результата практического этот конгресс не дал. Так физики не смогли договориться. И это нужно было, пришлось отложить решение этого вопроса на какое-то время. Но забавно, что этот блок марок посвящен химии. Вот если посмотреть все марки, то на них изображены как раз химические вещи. И написано, что это химия-химия. Хотя сам конгресс первый был посвящен целиком физике. Ну, бывают такие накладки. Так вот, теория относительности, фотоэффект и броуновское движение – это первые важнейшие открытия. А затем последовало, как я сказал, вот эпохальное открытие общей теории относительности. То есть Эйнштейн первым поставил вопрос и разобрался вот в таких фундаментальных проблемах пространства и времени. Грубо говоря, если до Эйнштейна считалось, что если убрать из Вселенной все предметы, все звезды, например, вообще все вещество убрать, то останется все равно пустое пространство и время. Вот так думал Ньютон и все остальные физики, вплоть до Эйнштейна. А подход Эйнштейна оказался таким, он понял и фактически доказал, что это нельзя разделить. И если убрать все вещество, все предметы, все светила и так далее, то и пространство и время пропадет. То есть пространство и время неразрывно связано с веществом, с материей. Это действительно очень фундаментальный результат, который до сих пор находится, так сказать, на переднем крае науки. До сих пор вот, проблемы Вселенной, структуры рождения Вселенной занимают ученых очень сильно. И похоже на то, что скоро на этом участке фронта возникнет фундаментальный новый прорыв. Вот, подходят ученые сейчас к тому, чтобы разобраться с проблемой первого взрыва, появления вот, Вселенной и так далее. Ну, теперь мы перенесемся через годы и десятилетия и рассмотрим тот период времени, критический не только для Эйнштейна, но и для всего мира, для Европы, когда в Германии к власти пришли нацисты. Значит, 30 января Гитлера назначили рейхсканцлером 1933 года, и машина установления нацистской диктатуры закрутилась довольно быстро. Эйнштейн в это время находился в Америке. Он, его статус до этого был профессор Прусской академии наук. Кстати, очень часто в книгах неправильно пишут, что он был профессор Берлинского университета. Это принципиально две разные должности. Вот профессор Берлинского университета Эйнштейн не был. А он занимал единственную должность профессора Прусской академии. В Прусской академии была только одна должность профессора. И вот эту должность Планк смог выбить специально для Эйнштейна, вернее, добиться того, чтобы Эйнштейна назначили на эту должность, одновременно выбрав его и действительным членом академии. Он долгое время работал в этой должности полностью. Это была очень благодарная должность, потому что она не требовала никаких чтений лекций, никаких дополнительных нагрузок. Он должен был только заниматься научной работой. То, чего он всю жизнь хотел и чего он искал. Он не любил читать лекции. А если бы он был профессором университета, то это была бы его обязанность. Во-первых, время свое тратить на это, во-вторых, это не то, он был не очень хорошим лектором. Хотя читал много лекций, тем не менее, и популярных лекций, и лекции за деньги он читал. Эта деятельность была необходима ему для того, чтобы поддержать семью. В некоторых книгах говорится о том, что иногда Эйнштейн выставлял непомерно высокие требования к гонорару за свои лекции. Вот в Америку, например, когда он наезжал, он иногда требовал от университетов такие суммы, которые они не могли ему заплатить. Пошел вот молва такая, что он корыстолюбив, что он любит деньги, и поэтому он назначает очень высокие гонорары. А он на самом деле абсолютно был непрактичным человеком, и материальные вопросы он и не понимал, и не знал. Когда ему предложили должность, это уже такой эпизод из дальнейшего, вот профессора или научного сотрудника Принстонского института перспективных исследований, то директор института заговорил об окладе и спросил Эйнштейна, какой оклад он хотел бы получить. Эйнштейн назвал сумму $3000. Тот страшно удивился, потому что эта сумма была очень невысокая. И в конце концов он понял, что нужно разговаривать с женой Эйнштейна, а не с ним. Он не понимает вот, размеры сумм. Тогда договорились о сумме 9 тысяч, а в конце концов ему дали 15 тысяч, потому что ему нельзя было дать меньше, чем получали другие сотрудники в этом институте. Ну вот, а высокие оклады, высокие гонорары он требовал потому, что он содержал семью. Двух своих сыновей и первую жену, Милеву Марич, которые полностью зависели от его материального обеспечения. Поэтому, когда Германия до Первой мировой войны и вот в начале еще была достаточно с крепкой экономикой, то зарплаты академика, и потом он стал директором института физики, хватало, чтобы содержать семью. Кроме того, он обещал при разводе ей Нобелевскую премию, которую он еще не получил к тому времени, будущую Нобелевскую премию, и честно отдал всю до копейки Нобелевскую премию семье.
Вот. А потом, когда марка стала вот, девальвироваться, когда жуткая инфляция пошла, и марка почти ничего не стоила, то на его оклад уже нельзя было содержать семью в Швейцарии. Она жила в Цюрихе. И поэтому он ездил специально вот по миру, читал лекции, и эти деньги отдавал семье. Так вот, к этому времени, к 1933 году, он уже поделил свое время на две части. Половина, 6 месяцев в году он работал в Берлине, а 6 месяцев в году он читал лекции в Америке. За это, в эти 6 месяцев Берлин ему не платил зарплаты. Так вот, когда Гитлер пришел к власти, когда начались одно за другим вот эти события, поджог Рейхстага, репрессии против коммунистов, левых, демократов, Эйнштейн выступил на пресс-конференции и официально заявил, что пока демократии нет на немецкой земле, его ноги там больше не будет. И он вернулся в Европу, но не в Германию, а в Бельгию. И начался непонятный, достаточно непонятный период в его жизни. Потому что в эти месяцы 1933 года, когда он приехал вот, в бельгийский курортный городок, он оказался без дома, потому что его квартира в Берлине была фактически конфискована. Дом под Берлином со смешным названием, местечко со смешным названием Капут. Там у него был летний домик с яхтой. Его тоже конфисковали. Все счета его в банках Германии были конфискованы. Он оказался без дома. Он написал то самое заявление, как я сказал, о выходе из академии. То есть он оказался без дома и без работы. Вот серия моих статей, которая сейчас вышла в журнале «Семь искусств», там, по-моему, полгода продолжалась эта серия, или 7 месяцев, она так провокационно называется. «Эйнштейн без определенного места жительства». То есть, как бомж сокращенно называется. Вот он был в положении бомжа. У него не было определенного места жительства. С увольнением или исключением Эйнштейна из Академии связано много легенд. Мы об этом с вами говорили. Прежде всего, эта история связана с исключением или попыткой исключения из Академии Андрея Дмитриевича Сахарова. И легенда номер один говорит о том, что когда на Сахарова пошли гонения, его лишили и звания трижды Героя социалистического труда, и лауреат многих государственных премий, всех наград, встал вопрос о лишении его и звания академика. И тогда президент Академии, в то время был Килдыш, собрал узкое совещание и поставил этот вопрос, как смотрят его коллеги на то, чтобы исключить Сахарова из Академии. И на этом совещании были два нобелевских лауреата, вот Петр Леонидович Капица и Николай Николаевич Семенов. И Семенов, сделав вроде бы такой... по-видимому, разыграл такую вот непонятливость и говорит, как же мы можем исключить, когда не было такого прецедента. На что Капица тут же подхватил эту идею и говорит, как же не было прецедента, был. Гитлер исключил Эйнштейна из Академии. Ну и на этом вопрос как бы закрылся. Другая версия связана с другим президентом Академии наук. Следующий президент, вот с 80-го года был Анатолий Петрович Александров. И в воспоминаниях его племянника говорится о том, что этот вопрос ставили перед Александровым. И тогда Александров тоже начал увиливать. Он говорит, это в ЦК как бы КПСС был разговор, и он говорит, ну, исключить, говорит, нельзя. Мы исключаем тайным голосованием. Для этого исключения нужно тайное голосование. А знаете, академики при тайном голосовании могут неправильно проголосовать. Но ему говорят, ну тогда проголосуй, поставьте вопрос открытым голосованием. Он говорит, ну тогда надо изменять устав. А для изменения устава нужно провести тайное голосование. Опять две трети получить.
Короче, он вот так вот хитрил, и тоже вроде бы этот вопрос отпал. Ну вот, если проанализировать эти две версии или две легенды, то надо признать, вот у меня сейчас должна выйти статья в журнале «Знамя», что обе они верны, и действительно был эпизод с Капицей. Семенова там не было, а был разговор один на один Келдыша с Капицей, и Капица тогда сказал про это. На что Келдыш сразу ему ответил: «Пожалуйста, никому про это не говорите». И Капица пришел в свой кабинет, чрезвычайно взволнованный. Это рассказывает его секретарь, очень близкий к нему человек. Он был очень взволнованный. И на следующий день по всем голосам Америки, BBC и так далее стали рассказывать про эту сцену. И, то есть утечка произошла, сам Келдыш пустил этот слух об ответе Капицы. И тем самым, как бы отодвинув этот вопрос и дальше. Ну, а в Германии, да, так вот на самом деле Гитлер не исключал Эйнштейна из Академии. Это как бы такое забавное послесловие ко всему этому. Много говорилось о том, что Гитлер исключил, а на самом деле он его не исключал. Он хотел исключить, и вопрос об этом ставился. И уже 1 апреля в газетах была вот эта карикатура о том, что Эйнштейна надо гнать поганой метлой, пинком. Он значит, наносит вред Германии, он распространяет ложные слухи и так далее. И в Академии этот вопрос уже стоял. Но дело в том, что академики не знали, что сам Эйнштейн, как я сказал, 28 марта, то есть за 3 дня, до этого момента, сам написал заявление. Просто почта из бельгийского курортного местечка до Берлина шла больше, чем там 3 дня. И когда это заявление в первых числах апреля появилось в Академии, то все академики облегченно вздохнули и удовлетворили просьбу Эйнштейна по собственному желанию выйти из этой Академии. Ну вот и начался период, когда ему надо было найти работу. Конечно, для него найти работу не было никакой проблемы. Его приглашали, он уже был в таком зените своей славы, мировой славы, что любой университет был бы счастлив иметь такого профессора у себя. В 1923 году Эйнштейн оказался в Японии и в Палестине. Об этом мы с вами будем подробно говорить вот уже на лекции в будущем году. У меня запланирована лекция «Эйнштейн и сионизм». Там вот мы про это, про все поговорим подробно. Но на обратном пути из Палестины он заехал в Испанию. И в Испании его приняли, ну, просто как особу королевской крови. Его принимал лично король. Его избрали почетным членом Испанской академии наук и обещали при первой же возможности, при первом же желании Эйнштейна, обещали ему место профессора Мадридского университета. У Эйнштейна в то время была заветная мечта. Он вот после своего эпохального открытия общей теории относительности в 1916 году, фактически, вот начиная с 20-х годов, всю свою оставшуюся жизнь работал над единой теорией поля. Вот он себе поставил, он решил несколько совершенно неподъемных, как бы, проблем для другого ученого, но не успокоился на этом, а поставил перед собой еще более высокую цель – создать единую теорию поля, которая объединила бы и теорию макромира, и теорию микромира в одном. Как бы квантовую физику и вот физику Вселенной, общую теорию относительности и квантовую механику. К сожалению, ну, так получилось, что эта задача так и осталась нерешенной. Ни Эйнштейн, ни пока еще последующие вот, ученые до настоящего времени, это еще не решено. И даже Эйнштейну это не могло, не оказалось не по плечу тогда. Но он до последнего дня над этим работал, и он никогда не терял надежды, что он все-таки эту теорию создаст. Но ему нужен был обязательно помощник в технических вопросах, в математических расчетах. Он, в общем-то, и сам неплохо владел математикой, и у него достаточно хорошая была и математическая подготовка, но все-таки ему требовалось вот еще один помощник-профессионал. И в разные годы такими помощниками были его ассистенты. У него, он и специально имел как бы должность ассистента, оплачиваемую должность. Он был профессором академии, а ему полагался ассистент, который получал зарплату. И вот в эти годы, в 30-е годы, ассистентом его был Вальтер Майер. Вот на этой фотографии он слева. Это австрийский математик, неплохой математик, которого рекомендовали Эйнштейну, и который с радостью согласился, потому что в антисемитской Австрии, в Вене, ему не было места для карьеры. И он всегда ездил с Эйнштейном. Вот где бы Эйнштейн ни находился, хоть в дачном домике, в какой-то хижине в гостях или в отелях шикарных, у него рядом с ним всегда был его ассистент Майер, с которым они вместе работали. Майер проводил расчеты, а Эйнштейн давал ему идеи. Вот когда они ездили по Америке, он с женой по делам сионистского комитета, то Майер всегда был с ним. И главным условием для Эйнштейна было то, чтобы не только ему дали место профессора, но обязательно дали бы место ассистента и Майеру, чтобы он тоже получал зарплату. И вот предложений было так много, что он просто терялся. Ему предлагали различные американские университеты. Вот как ни странно, мы знаем, что фактически всю оставшуюся жизнь после 1933 года Эйнштейн провел в Америке. А вот хотел ли он жить в Америке и работать? Оказывается, нет. И он своему другу Эренфесту говорил и советовал, что ни в коем случае не надо в долгосрочной перспективе переезжать в Америку. Эта страна не интеллектуальная. И я охотнее бы работал в Голландии, чем в Америке. Большой друг Эйнштейна, француз Лонжевен, добился для него места в Париже, в Коллеж де Франс. И, в общем-то, Эйнштейн даже дал согласие. Он давал согласие очень часто, не желая обидеть тех, которые его предлагали. Тем более, что каждый раз приглашение Эйнштейна носило политический характер. Это не просто было приглашение большого ученого, но это был еще знак того, что эта страна не поддерживает Гитлера, что она не поддерживает Германию, которая изгоняет из стен своих университетов таких ученых. И поэтому Эйнштейн особенно с благодарностью всегда относился к таким приглашениям. И ему было очень трудно отказать. Но вот Лонжевен, он в конце концов отказал, потому что, как я сказал, читать лекции ему было действительно не с руки. И вот наиболее подходящим в этих условиях было все-таки приглашение из Принстона. Вот Абрахам Флекснер, это был создатель этого института перспективных исследований. Это был не университет, но нечто подобное. Это вот как раз то заведение, где люди должны заниматься чистой наукой. Никаких лекций читать не надо было. Нужно было просто думать и решать научные проблемы. И, конечно, в конце концов, понятно, почему Эйнштейн это приглашение принял. Хотя Майера в этот институт брать не хотели. И Флекснер, опытный человек, он уже был пожилым и достаточно быстро после этого умер. Но в этот период он принимал очень большое участие и всячески хотел заполучить Эйнштейна. Но когда Эйнштейн настаивал на кандидатуре Майера, чтобы он тоже был сотрудником, то Флекснер ему говорил: вы делаете большую ошибку, слишком привязываясь к своему ассистенту. Ассистент – это даже не жена. И в конце концов он всегда в любой момент может уйти. Уйти к другому или уйти на самостоятельную работу. И если вы будете слишком от него зависеть, то этот уход будет для вас большим ударом. Кстати, так и получилось. В конце концов Флекснер согласился выбить отдельную должность для Майера. А Майер через несколько лет все-таки стал самостоятельным. И вот эту фразу, которую Эйнштейн написал своему другу, очень показательно. Он говорит: у меня сейчас больше профессорских мест, чем разумных мыслей в моей голове. Настолько его много приглашали. Может показаться действительно удивительным, но ряд приглашений пришло Эйнштейну из Советского Союза. В последнее время появились несколько таких свидетельств о том, что, в частности, его хотели видеть в Белоруссии, в Минском университете. Хотя документальных подтверждений нет, но вот по воспоминаниям некоторых сотрудников Белорусской академии и ЦК партии Белоруссии, говорится, что такой вопрос ставился. И якобы Сталин был против этого. Сталин сказал: пусть этот сионист играет на скрипочке в своей синагоге, а не у нас. То есть против Беларуси вроде бы такое мнение было. Но вот вполне, на самом деле, то, что у меня даже был некоторый такой полунаучный спор с доцентами Белорусского университета, они утверждали, что Эйнштейн дал согласие. И хотели даже доказать документально. Но это не получилось, и я очень сомневаюсь, чтобы Эйнштейн дал согласие. Разговоры могли быть, а согласие вряд ли было. Но вот значительно более вероятным является попытка пригласить Эйнштейна в Саратов. Есть воспоминания вот ученых, связанных с Саратовским университетом, о том, что очень деятельный ректор Саратовского университета Хворостин, имевший большие связи, хотел пригласить Эйнштейна к себе. Эйнштейн была даже переписка, и Эйнштейн ответил, что он не надеется освоить русский язык. С языками у него было действительно не очень легко, он осваивал новые языки. Но вот тогда Хворостин такую идею выдвинул. Саратов находится буквально напротив республики немцев Поволжья. На другом берегу Волги находилась столица, тогда это автономная республика. И он хотел создать Академию наук автономной республики немцев Поволжья. И там вся деятельность могла вестись официально на немецком языке. Но это были еще годы довоенные, поэтому такие планы строились. Во всяком случае, если многие немецкие ученые, мы с вами про это тоже говорили, например, Фриц Нётер, брат Эми Нётер, и еще несколько немецких профессоров приехали в Советский Союз, вот в Томск, в частности, в Томский университет. Потом они были репрессированы и пали жертвой как бы второй диктатуры. Убежали от одной диктатуры, гитлеровской, а были расстреляны в застенках ГУЛАГа, в застенках сталинских тюрем, вот уже второй диктатурой. Весьма вероятно, что Эйнштейну тоже такая же судьба грозила, если бы он оказался. На словах Эйнштейн выступал весьма резко против диктатуры любой, в том числе и большевистской диктатуры. Даже вот в 1933 году он говорил в интервью, что я противник, такой же противник большевизма, как и фашизма. И в другом интервью, уже в лондонской газете, он говорил, что я никогда не одобрял коммунизм, не одобряю его и сейчас. Но Эйнштейн был настолько многогранной и живой натурой, что верить какому-то одному его утверждению не стоит, потому что он на любое утверждение у него можно было бы найти и опровержение из его же собственных уст. Его деятельность фактически очень часто шла в русле вот, коммунистической пропаганды и деятельности Коминтерна. Например, еще в 19-м году он подписал протест против экономической блокады Советской России. Антанты тогда были, вот, пыталась задушить молодую Советскую Республику, и Эйнштейн выступил в поддержку Советской России. И в письме своему большому другу в 29-м году, Максу Борну, он говорил, что большевики мне больше по вкусу. То есть, хотя он любую диктатуру не одобрял и не принимал, и даже боролся с любой диктатурой, но для него диктатура Гитлера, диктатура нацистов, не стояла на одной доске с диктатурой коммунистической. Вокруг Эйнштейна всегда были представители коммунистической пропаганды, советского и конкретно вот, советской пропаганды. Вот его большим другом оказался Вилли Мюнценберг. Это человек, который носил название самого эффективного пропагандиста первой половины 20 века. Он был знаком с Лениным и как бы по поручению Ленина создавал на Западе благотворительные фонды, помогающие Советской Республике, Советской России. Ленин это называл «фонды для полезных идиотов». Вот действительно, западная интеллигенция очень охотно поддавалась на такую ловушку. Вроде бы надо помочь голодающим Поволжья, помочь рабочим Петербурга и так далее. Создавались эти фонды, и Эйнштейн в этих фондах охотно участвовал. Он не просто участвовал, а входил в руководящие органы. Вот он был в составе Центрального комитета Общества друзей Новой России. Было такое создано Германией общество этим самым Мюнценбергом. Под его покровительством, покровительством Эйнштейна, проходили такие мероприятия, как «Неделя германской техники» в Москве в 1929 году. Он сам не приезжал, хотя в газетах иногда писали, что Эйнштейн приехал в Москву. Но выставка открывалась его посланием. Он писал приветствия и так далее, всячески одобрял это дело. И вот когда в начале 30-х годов и в конце 20-х начались политические процессы, которые потом вылились в волны большого террора, Эйнштейн весьма двойственно как бы к ним относился. Вот в 30-м году прошел знаменитый процесс промпартии, когда вот ряд руководящих работников были осуждены и расстреляны, был вот этот лозунг «Смерть вредителям». А начало еще было два года до того, шахтинский процесс 28-го года, когда впервые появилось такое понятие «спецвредитель». Что вот это вот интеллигенты, которые проникают в производство, они спецы, без них не обойтись, но они вредители, они портят производство, они являются скрытыми врагами. И вот в 30-м году, собственно, когда непосредственно Эйнштейн оказался в это дело вовлечен, прошел вместе с процессом промпартии, прошел еще один процесс, который довольно широко освещался. Это был так называемый процесс организаторов голода. 48 специалистов из различных снабженческих организаций, торговых, там, Росмясо, Росмолоко и так далее. Их обвинили в том, что они создают голод в стране. Вот очереди в магазинах, отсутствие продуктов. Это все потому, что вот эти вот спецы вредят. И один из эмигрантов, известных, достаточно известных в то время эмигрантов, Борис Бруцкус, это был один из тех интеллигентов, которых Ленин выслал на знаменитом философском пароходе из Советской России. Он оказался в Западной Европе и вот проводил такой агитационный... Он профессор, экономист. Его брат, кстати, был премьер-министром Латвии, входил в правительство. Так вот, Борис Бруцкус организовал такое письмо протест, потому что ясно, что обвинения против этих 48 специалистов явно надуманные. И Эйнштейн был одним из тех, кто подписал этот протест. И там было сказано, мы видим либо отчаяние загнанного в угол режима, либо массовый психоз, либо смесь и того, и другого. То есть он выступил здесь против сталинского режима, против одного из шумных таких процессов. И вот не прошло и года, как Эйнштейн забрал свою подпись из-под этого письма протеста. И в журнале «Новая Россия» опубликовал опровержение. Он говорит, что его ввели в заблуждение, и он считает ошибкой то, что он протестовал. И на самом деле он считает, что Западная Европа скоро будет завидовать Советской России, а все процессы, которые там проходят, они оправданы, потому что у молодой Советской Республики много врагов. Ну, ясно, что в окружении Эйнштейна было очень много людей, которые его настраивали соответствующим образом. Вот один из них был Мюнценберг, он был и редактором этого журнала «Новая Россия». Он выходил в Германии на немецком языке, но это был чисто пропагандистский орган в пользу Советской России. Но еще один человек был совсем рядом с Эйнштейном. Это муж его приемной дочери, Марго, Дмитрий Марьянов, русский журналист, который послан был на Запад соответствующими органами и смог войти в семью Эйнштейна, и, соответственно, имел возможность проводить и настраивать своего тестя так, как было выгодно Кремлю. Поэтому, когда Эйнштейн оказался в этом плане весьма наивным человеком, он писал Борну, своему одному из ближайших друзей, он говорит, что я теперь понимаю, что русские процессы – это не мошенничество, а против Сталина на самом деле строят заговоры. И то, что Сталин проводит эти процессы против врагов народа, это необходимая форма защиты. То есть фактически он одобрил большой террор Сталина, который вот к этим годам как раз и набирал силу. Но при этом же он за отдельных личностей заступался как мог. Он писал письмо Литвинову и Молотову, пытаясь облегчить участь фрица Нётера и других людей. Это очень противоречивая натура. И я бы вот еще что сказал. В вопросах науки Эйнштейна невозможно было смутить никакими самыми, казалось бы, правдоподобными возражениями. Однажды в Америке, когда он выступал в одном из университетов, вдруг пришло известие о том, что американский физик поставил опыт, который якобы опровергает теорию относительности. Опровергает постоянство скорости света. И вот это вот оно, экспериментальное опровержение вашей теории, господин профессор, что вы скажете? И тогда он сказал, что сказал знаменитую фразу. Не точно я сформулирую, а Бог сложен, но не злонамерен. Вот такую фразу он сказал, которую потом выбили над входом в этот университет. И он ни на секунду не засомневался в верности своей теории. Потом оказалось, действительно, этот опыт был неправильно поставлен, он ничего не опровергает. То есть в вопросах теории, в вопросах физики сбить Эйнштейна было невозможно. Но когда дело касалось человеческих отношений, он вел себя очень часто как наивный ребенок. И его отношение и к другим людям, и к окружающим его людям, к той же жене, Эльзе, второй его жене, показывает, что мы имеем дело как бы с двумя разными людьми. Одно дело великий ученый, кристально чистый, непоколебимый, и в то же время человек со всеми качествами человека, которые ему присущи. Следующий кусок этого периода, 1933 год, тесно связан с Великобританией. И об отношении Эйнштейна к Англии, или в более широком понимании к Великобритании, стоит сказать несколько слов. Это действительно особое отношение, потому что все началось еще в 1919 году. Именно из Англии пришла вот та самая весть о том, что общая теория относительности экспериментально подтверждена во время солнечного затмения. И с этого момента Эйнштейн стал всемирно знаменитый. Вот эта знаменитая телеграмма Лоренца Эйнштейну, что ваши расчеты, экспедиция Эддингтона подтвердила. И Эйнштейн из известного физика-теоретика, которого знали коллеги, в один момент превратился в самого популярного человека на Земле, потому что о нем заговорили на улицах, о нем заговорили вахтеры, полицейские, вагоновожатые и так далее. Эта новость пошла в газеты. Эйнштейн написал матери, тогда она была жива еще, открытку. «У меня сегодня радостная весть, теория подтвердилась». И портреты Эйнштейна пошли на первых полосах газет, и он стал всемирно знаменитым человеком. Он стал разъезжать по миру. И вот эта вот слава пришла к нему из Великобритании. Он этого никогда не забывал. Потому что именно английские ученые организовали эти две экспедиции в Южное полушарие во время солнечного затмения. А ведь важно вот что понять. Это был 19-й год. Это только-только закончилась Первая мировая война. Вот в 18-м году. И Германия была противником большинства европейских стран. Это была страна-враг Англии. Она воевала с Англией. И поэтому как бы прославление немецкого ученого требовало определенного гражданского мужества. И это Эйнштейн ценил и никогда не забывал. И вот в 1931 году у Эйнштейна появилась возможность поехать самому в Англию, уже вот быть приглашенным в Англию и выступить там серией лекций. Организовал это все Фридрих Линдеман. Удивительный человек, надо сказать. Он сам сын немецких эмигрантов, которые осели в Англии, поэтому у него связь с Германией оставалась. И, как я сказал, вот на этой фотографии первого Сальвейского конгресса он самый молодой участник. Вот он в самом торце этого стола стоит. Места за столом не было. Он был физиком и весьма неординарным человеком. Удивительным организатором науки, промышленности, обороны и нападения. Еще в годы Первой мировой войны он решил одну важнейшую задачу авиации. Тогда была проблема, когда самолеты входили в штопор, а это были первые еще самолеты, только-только летающие, то штопор назывался убийцей пилотов. Выйти из штопора обычно машина не могла. И обычно вход в штопор заканчивался крушением самолета. И вот Линдеман построил теорию этого процесса. Но не просто построил теорию, а он сам летал на самолетах и сам доказывал на своем примере, показывал, как надо выходить из штопора, и действительно решил эту проблему, спас много жизней во время войны. Он стал советником Черчилля и близким его другом. Черчилль ценил смелых людей, потому что не каждый ученый, кабинетный ученый, свою теорию будет доказывать за штурвалом самолета военного. И Линдеман стал членом военного кабинета Черчилля, был очень близок к нему, был его советником, координатором. И он, кстати, был инициатором вот этих вот ковровых бомбардировок немецких городов уже во времена Второй мировой войны, как средство подавление инициативы противника. Сейчас лаборатория, которой он руководил в Оксфорде, Кларендонская лаборатория, называется «Корпус Линдемана». Так вот, он поставил своей задачей в 30-е годы пригласить Эйнштейна в Оксфорд. И он очень много сил тратил на то, чтобы приглашать талантливых ученых в Оксфордскую свою лабораторию, в Оксфордский университет. Для этого был фонд в этом университете, назывался фонд Ротса, Сесиль Ротс. Этот знаменитый такой английский дипломат и богач, в честь которого названы две страны. Трудно найти человека еще, в честь которого бы назывались страны. Ну, Колумбия в честь Колумба называется. А вот Северная и Южная Родезии назывались в честь Ротса. Это как раз страны, названные в честь этого человека. И в университете Оксфорда был специальный фонд для приглашения ученых. И Линдеман добился того, чтобы Эйнштейна этот фонд пригласил, и он там прочитал лекции. Это была поездка в относительно еще вегетарианское такое время, 31-й год, еще Веймарская республика, еще Европа довоенная. И это была приятная поездка для Эйнштейна. Он был почетным гостем, познакомился с Чаплиным. Тогда вот это была знаменитая фраза, когда Эйнштейн сказал Чаплину, что ваш фильм «Золотая лихорадка» понятен во всем мире, и вы непременно станете великим человеком. А Чаплин ответил, что вами восхищаюсь еще больше, вашу теорию относительности никто не понимает, и вы все-таки стали великим человеком. Ну, это была действительно приятная встреча. Вот видите здесь на этой фотографии Эйнштейн, Чаплин, жена Эйнштейна, а на заднем плане как раз ассистент Майер, без которого Эйнштейн ни на шаг. Он работал постоянно. Когда он плыл в Америку, ему выдавали отдельную каюту для него и для ассистента, и они все всю дорогу занимались научной работой. Однажды, это вообще немножко из темы из моей следующей лекции про сионизм, но я этот эпизод хотел сказать. Прусские академики с не очень большой, с таким удовольствием воспринимали поездки Эйнштейна в пользу сионистского движения в Америку. И один из академиков на слушании задал вопрос Эйнштейну: правда ли, что на том пароходе, на котором вы плыли из Америки, развивались сионистские флаги? Тогда Эйнштейн сказал: может быть, и развивались, но я просто ничего не замечал. Он работал всю жизнь, и во время движения то же самое. Эйнштейну вручали почетные звания. Вот это вот такая немножко смешная торжественная церемония, почетный доктор Оксфорда. И благодаря усилиям Линдемана Эйнштейн получил статус такой research student. Но student означает не студент, как может показаться, а исследователь. То есть почетный исследователь, он как бы получал стипендию от этого фонда Ротса, но должен был читать лекции. Хотя бы одну лекцию в семестр он там должен был прочитать. И вот когда Эйнштейн в 1933 году оказался в бельгийском курорте и искал, чем бы заняться и куда приложить свои силы, то он вспомнил о том, что на нем лежит обязанность прочитать лекцию вот в этом университете, в колледже, Крайстчёрч колледже. И он собрался поехать в весеннем семестре вот как раз в Англию. Но тут пришла печальная и страшная весть о его ребенке. Младший сын Эдуард тяжело заболел в Швейцарии. У него диагностировали тяжелую форму шизофрении. Вообще, вот если посмотреть на двух сыновей Эйнштейна, то можно заметить, что старший, в общем-то, похож на него. А младший Эдуард, старший Ганс Альберт, а младший Эдуард больше похож на Милеву. И, к сожалению, он унаследовал не только внешность Милевы, но и наследственные заболевания, которые в ее семье были. У нее вот эти вот психиатрические болезни, шизофрения была наследственной в семье. Ее сестра была больна. И, к сожалению, младший ребенок очень талантливый, и музыкальный, и гуманитарно образованный, оказался больным и кончил жизнь в психиатрической клинике. Старший сын был в целом удачным ребенком. Он не пошел по стопам отца и не пытался вот, опровергнуть известную пословицу, что на детях гениев природа отдыхает. И пошел по своему пути, а вот Эдуард кончил здесь в психиатрической клинике. А Ганс Альберт стал инженером, ученым в области инженерных наук, гидравлики. Был, в конце концов, переехал в Америку и, в общем, построил свою вполне достойную жизнь и уважаемым человеком был. И вот после того, как он, когда Эйнштейн вернулся из этой поездки, это была последняя, он рванул в Цюрих, чтобы последний раз увидеть своего младшего сына. Это была тяжелая встреча, они даже музицировали, пытались. Но было уже видно, что от нормальной жизни Эдуард отходит. И после этого он поехал, Эйнштейн поехал в Оксфорд продолжать свою вот научную и педагогическую деятельность. А Линденман в эти годы, 33-й год, все свои силы бросил на то, чтобы обеспечить Англию высококачественными научными кадрами. На его глазах Гитлер разваливал немецкую науку. На его глазах десятки, сотни первоклассных ученых изгонялись из университетов Германии. И Линденман арендовал огромный лимузин по тем временам, самый большой, шофера, и разъезжал по всем немецким городам, буквально собирая по крохам талантливых ученых, предлагая им места в Оксфорде. Он даже поехал в Италию, где в это время был Макс Борн, в местечко такое, Вольфенштайн, в Южном Тироле, и приглашал Борна. Но Борн уже дал согласие поехать в Кембридж, в другой университет. Ну, а тем не менее, очень многих ученых Линденман таким образом собрал. И вот, когда Эйнштейн приехал 1 июня, приехал в Оксфорд, он попал на лекцию Резерфорда, торжественную лекцию. Это была как бы и прием Эйнштейна, такой довольно торжественный. И близкое знакомство с Резерфордом, которого с Эйнштейном объединяла одна идея в то время, главная идея – помочь молодежи. Резерфорд был убежден, что люди масштаба Эйнштейна себя найдут. Их пригласят в университет, им дадут место. А вот молодежь, которая не находит свое место, требует помощи. Эйнштейну помогать не нужно. И Эйнштейн то же самое говорил, что вот сердце кровью обливается, когда я смотрю на молодежь. И Эйнштейн носился с идеей создать университет специальный, гостевой, где могли бы и учиться, и преподавать изгнанники. И вот он писал другу Ренфесту, что вот университет – это замечательная идея. Но эта идея хорошая, но требовала очень большого практического навыка, чего у Эйнштейна никогда не было. Вот он привлек еще одного английского выдающегося такого человека, о котором два слова потом скажу, Оливер Локер Лэмпсон. Но в конце концов Эйнштейн должен был признать, что он не может создать университет. А вы представьте, что значит создать университет в чужой стране, где найти средства, где найти организационные возможности приглашать людей, визы, паспорта и так далее. Так что Эйнштейн отказался от этой идеи и читал лекции, как ему и положено. Вот одна из лекций, кстати, была на интересную тему о роли математики, физики. Вот Эйнштейн тогда сформулировал такой свой принцип, что природе соответствует простейшая из математических моделей. Ну вот, эта поездка была опять очень приятная для него. Он ездил, не только был в Оксфорде, он ездил еще и в Шотландию, был в Глазго, где ему тоже вручили диплом почетного доктора. И там он читал лекции. И вернувшись к себе, опять в бельгийскую, вот этот бельгийский курорт, это было лето 1933 года, он был в июне, а сейчас лето 1933 года, к нему пришла, до них дошла страшная весть об убийстве философа Лессинга. Теодор Лессинг – это вот наш земляк, ганноверский философ, именем которого названы много улиц в Ганновере, и Фольксхохшуле носит имя Теодора Лессинга. О нем я читал отдельные лекции. Это действительно выдающийся человек. И он же оказался первой жертвой нацизма. По крайней мере, в Чехии он погиб вот в конце августа 1933 года от рук убийц. Его вторая жена Ада была его верной подругой. И как раз у дома в Андертене, в Ганновере, в земле лежат эти два камня преткновения в честь Теодора Лессинга и Ады Лессинга. Теодора Лессинга рекомендовал, он сам родом из Ганновера, а рекомендовал его известный уже многим здесь принц Хайм, тесть Томаса Мана, рекомендовал приват-доцентом или экстраординарным профессором в Ганноверском университете. Суть натуры, вот почему это действительно выдающийся человек, и почему о нем нужно сказать несколько слов, и почему он близок был Эйнштейну в это время, состоит в том, что он один из немногих настоящих пророков. Он мог предвидеть будущее задолго до того, когда оно становилось ясным другим людям. И он не боялся идти против течения, против общественного мнения. В частности, когда был в Ганновере нашумевший процесс Хармана. Это был такой вампир, вот, который жил в доме на Роттерае. Это улица, где стояла в Ганновере старая синагога, которая была сожжена в 1938 году. И вот в этом чердачном квартирке это жил этот Харман, который имел удостоверение сотрудника полиции. Пользуясь этим удостоверением, он ходил на вокзал ночью, выбирал молодых людей из бродяг, приводил к себе на квартиру, убивал, выпивал их кровь, а мясо разделывал и сдавал в ресторан вот на первом этаже, который внизу находится. И эта деятельность его продолжалась довольно долго. Поймать его не могли, потому что он имел статус сотрудника полиции. И когда этот процесс наконец начался, то Теодор Лессинг выступил, он был на этом процессе вначале аккредитован, потом его выгнали из зала суда, потому что он писал статьи, обличающие не столько Хармана, сколько общество, которое вот, по сути оказалось лживым. И тогда уже было вот, противостояние общества и Лессинга. Но самое большое возникло во время выборов президента в 25-м году. Президента Германии избирали. И президентом должен был стать и стал ганноверский маршал Гинденбург. Престарелый маршал, который говорил, что он истинный солдат. Книг он не читает, и одну за всю жизнь прочитал только одну книжку. И естественно, что для и Ганновера, и для всей Германии это был герой. Герой войны. Про него, правда, говорили, что он не проиграл ни одного сражения, но не выиграл ни одной войны. Но он действительно был высший военный чин, маршал, национальный герой. И тогда, за день до выборов, Теодор Лессинг опубликовал заметку в пражской немецкой газете. И он там сказал так, что согласно Платону, управлять государством должны философы. Понятно, что Гинденбург никакой не философ. Но мне могут возразить, что лучше ничто, лучше нуль, чем тиран. По-немецки это звучит как каламбур очень красивый. Bess zero als nero. Лучше ноль, чем Нерон. И тогда, после этого, Лессинг говорит, но история учит тому, что выбирая нуль, вы непременно получите Нерона. За каждым нулем непременно последует Нерон. То есть, и так и получилось. Гинденбург привел, в конце концов, Гитлера. И когда эта заметка стала известна в Германии, в частности, в Ганновере, возникла буря протеста, а Гинденбурга уже избрали, и студенты решили избить своего профессора, объявили ему бойкот. И вот на этой редкой фотографии, это вот музей Буша в Херенхаузене как раз, здесь было кафе открытое, и вот здесь за столиком сидит Лессинг, вот справа стрелочка, я показал ему, а вот здесь можно разобрать, сидят студенты с палками, с дубинами такими, которые ждут, когда он выйдет, чтобы его поколотить. Даже в газетах уже стали карикатуры появляться, как понимать академическую свободу, когда студенты лупят пивными кружками своего профессора. Были организованы собрания в защиту против травли Лессинга, и многие люди тогда выступали. А кульминацией явился такой специальный пропагандистский поезд из Ганновера в Брауншвайг, когда он был целиком отдан студентам, которые как бы демонстративно вот поехали туда, с лозунгами, что евреи прочь, Лессинга прочь. И это был явно антисемитский такой большая акция. В конце концов, Лессинга отстранили от преподавания, но он остался все-таки остался экстраординарным профессором университета. Но это было, конечно, до 1933 года. А в 1933 году он понял, что угрозы стали реальными, и он бежал. Успел проскочить границу Германии с Чехией и оказался сначала в Праге, участвовал в конгрессе сионистском, а затем поселился в Мариенбаде, известный курорт сейчас чешский, где он обосновался и решил... К нему, в конце концов, выбралась и жена, и дочка. И они решили продолжить дело, которым он занимался всю жизнь, преподаванием. Они решили организовать интернат. Сняли виллу Эдельвейс в Мариенбаде. И должны были набрать уже детей-эмигрантов. Ему нравилась Чехия тем, что там было много немецких эмигрантов. Там многие говорили по-немецки. Но за голову Лессинга была установлена награда. И было специальное совещание нацистов, где они решили привлечь членов Судетской национал-социалистической партии для того, чтобы расправиться с Лессингом. Заказчиком был всесильный тогда Рем, начальник СА. Потом его самого в ночь длинных ножей пристрелят. Но убийцы нашлись, и когда Лессингу была назначена охрана. Чешский президент Масарик выделил специальную охрану для Лессинга, потому что угрозы были прямыми, и 80 тысяч марок объявлена была награда за голову Лессинга. И когда Лессинг поехал в Прагу на сионистский конгресс, он предупредил полицию, что он уезжает, и поэтому охрана в Мариенбаде была снята. Но вернулся он из Мариенбада заранее, до окончания конгресса, никого не предупредив. И когда он, вернувшись, поднялся к себе в кабинет, в эту виллу Эдельвейс, и там зажегся свет, то убийцы, которые подстерегали его у этого дома, поняли, что их жертва на месте. Была поставлена лестница на третий этаж, уже заранее заготовлена. А вилла стояла
на окраине Мариенбада у леса. И двое убийц поднялись по лестнице, и из двух стекол, вот на стеклах видны следы пуль, через два окна убили профессора. Это его похоронили на кладбище, еврейском кладбище Мариенбада, и на могиле как раз была вот эта надпись, что это первая жертва нацизма в Чехии. Интересно, что убийцы бежали, это были два известные, Рудольф Экерт и Цишка, Рудольф Цишка, бежали в Германию, они смогли, успели проскочить эту чешскую границу, а там очень близко все, Мариенбад, почти на границе. Их ждал автомобиль, потом они на велосипедах проехали через лес, а там их уже ждали, и в Германии им дали новые документы, присвоили новые имена, правда, денег не выплатили, которые обещали. А когда немцы оккупировали Чехию, началась Вторая мировая война, один из них, Рудольф Экерт, просто вернулся и спокойно жил в Мариенбаде практически под своим именем. И после войны уже чешские полицейские его арестовали и судили. Но он прикинулся, что он не убийца, он просто помогал, держал лестницу. Ему дали 18 лет, потом выпустили по амнистии, и он а потом выслали обратно в Германию. Так, приехав уже в послевоенную Германию, ему хватило наглости потребовать вознаграждения за те подвиги, которые он во имя Германии сделал, что вот он убил врага немецкого народа. Цишка считался убитым, второй из убийц, погибшим на войне. На самом деле он жил, вернее, Героде, вот в Харце, и дожил до глубокой старости, никто его и не трогал. Эйнштейна, конечно, эта весть потрясла, особенно жену его, потому что следующим в списке стоял Эйнштейн, и убийцы могли прийти также и в бельгийскую, этот курортный городок. А что их сближало, это как раз показала выставка «Вечный жид», которая была в 1937 году в Германии. На этой выставке нацисты показали главных врагов национал-социализма, евреев, интеллектуалов-евреев, которые развращают немецкий дух. И среди них был большой портрет Эйнштейна и рядом портрет Теодора Лессинга. Его уже 4 года не было в живых, но нацисты все равно его считали в числе своих главных врагов. И поэтому, когда эта весть дошла вот до бельгийского курорта, жена потребовала, чтобы Эйнштейн немедленно уехал в Англию. И он фактически с маленьким саквояжем подался туда, не собирая вещей, и стал гостем вот этого Оливера Локера Лэмпсона. Он парламентарий, член парламента, а во время Первой мировой войны он был офицером и служил в Петербурге тоже он был. Он командовал батальоном броневиков. И говорят, что он участвовал в убийстве Распутина. Вот сейчас тоже отмечается 100 лет со дня убийства Распутина. Так вот, этот Оливер Локер Лэмпсон был один из участников заговора. Там был такой английский след, и он участвовал в этом деле. Вообще трудно сказать, что могло сближать этих двух людей. Эйнштейн, ученый мировой, кабинетный, и вот этот авантюрист, который одновременно и участвовал в убийстве Распутина, и командовал батальоном в Петербурге, на Российском фронте. И тем не менее, Оливер Локер Лэмпсон принял очень большое участие в судьбе Эйнштейна, познакомил его, вот в эту поездку познакомил его с Черчиллем. Черчилль тогда был еще не при делах, уже он не был премьер-министром, и еще не был премьер-министром. Но зато с Эйнштейном они обсудили опасность вооружения Германии. И тогда Черчилль как раз сказал вот эту знаменитую фразу: «По-видимому, в скором будущем нам предстоит незавидный выбор между войной и позором». Вот, имелось в виду еще вот тот предстоящий Мюнхенский сговор, договор, который был в 1938 году. «И мне кажется, что мы выберем позор,
Но не уйдем и от войны, но в значительных более тяжелых условиях, чем если бы мы выбрали ее с самого начала. Эйнштейн тогда со многими политиками беседовал. И Остин Чемберлен, их было два брата, а в наш российский фольклор Чемберлен вошел, ответ Чемберлену был такой, ультиматум Чемберлена и наш ответ Чемберлену. И когда, вот это тоже любопытный момент, когда Эйнштейн был гостем Ллойда Джорджа, премьер-министра тогда, и должен был, как положено, в книге гостей оставить о себе сведения, то была там графа, адрес. Он написал имя и фамилию, а вот когда написал адрес, в графе адрес он написал «отсутствует», адрес никакой. И на следующий день Локер Лэмпсон выступал в парламенте британском. И он этот факт как раз использовал и сказал, что вот великий ученый, которым гордится человечество, пишет, что у него нет адреса. Неужели Англия не может дать ему этот адрес и не может дать ему английское гражданство? К сожалению, это заседание парламента было последнее перед каникулами, и фактически этот вопрос так и повис. Хотя Эйнштейн хотел бы остаться в Англии, она ему нравилась. Но последняя его поездка в этом году состоялась в сентябре-октябре. Он уже был личным гостем Локера Лэмпсона. И Локер Лэмпсон устроил его в своем таком поместье отдаленном, Рутон-Хит, хижина такая, где он обставил все очень театрально. Он сделал охрану, двух своих секретарш симпатичных, дал им ружья. И все это, конечно, больше походило на театральное зрелище, хотя Эйнштейну это нравилось. Но сам Локер Лэмпсон использовал это для того, чтобы в обществе создалось впечатление опасности для Эйнштейна. И когда после этого Эйнштейну пришлось выступать в Лондоне, оказалось, что мест в зале практически не было. В это время, кстати, и был создан знаменитый бюст Эйнштейна. Туда приезжал скульптор в это поместье. И когда... Да, кстати, вот в помощь немецким... Интересный факт, малоизвестный. Помощь немецким беженцам, ученым, изгоняемых из Германии, оказывал и Петр Леонидович Капица, который тогда был тоже в Англии у Резерфорда. И вместе с Лео Силлардом они добивались у Резерфорда приглашений тех или иных ученых в Англию на временную работу. И вот в конце своего пребывания в Англии Эйнштейн выступил вот в Альберт-Холле, в одном из центральных зданий, залов Лондона, в поддержку беженцев из Германии. Выступал там и Резерфорд там присутствовал. И, конечно, это выступление и ажиотаж вокруг него, и вся эта обстановка такая драматически театральная сказалась на то, что это выступление оставило большой след и помогло очень многим собрать средства. И сразу после этого было принято окончательное решение Эйнштейном уехать в Америку. И вот на этом фотографии видно та узкая группа людей, сопровождавших его на этом пути в Америку, фактически к новой жизни. И Вальтер Майер с ним, и Эльза Эйнштейн, которая осталась недолго. Ну, а там, в Америке, это уже началась новая эпоха, когда Эйнштейн стал американским гражданином. Об этом мы, может быть, когда-нибудь поговорим. А сейчас я благодарю вас за терпение. Вы сегодня были необыкновенно терпеливы. Спасибо. Если какие-то вопросы у вас есть, то пожалуйста.